Милость государева не умолилась по-прежнему, но и поводы к неудовольствию оставались прежние. Айворский не имел духа отстранить их откровенным объяснением, только сердился втихомолку, допросился на покой. Неприятно блюстителю патриаршего престола, когда царица Марфа Матвеевна пришлет сказать ему, что в Архангельском соборе дьяконы кидают в священников воском. Стефан велит наказать виновных, посадить в заключение, а тут царица опять присылает, чтобы освободить их. Но это еще ничего, по крайней мере, царица. Но нестерпимо то, что боярин Мусин Пушкин поставлен каким-то помощником, товарищем, блюстителю патриаршего престола. В 1707 году холмогорский архиепископ Сильвестр был переведен в Смоленск. На его место нужно было поставить архиерея, и Стефан представил Петру, находившемуся тогда в Москве, двоих кандидатов – архимандрита Троицкого и Знаменского. Ни тот, ни другой не понравились. И Головкин писал Стефану, чтобы он избрал на холмогорскую епархию из духовных особ трех или двух, которые были бы искусные и ученые, и политичные люди. Понеже та холмогорская епархия у знатного морского порту, где бывает множество разных областей иноземцев, с которыми дабы тамошний архиерей мог обходиться по пристойности политично, к чести и славе российского государства, як уже и прежде бывший Афанасий архиепископ с уизрядным порядком таму поступал. Царь отвергает кандидатов, велит выбрать других, но, что всего хуже, велит Мусину Пушкину помогать митрополиту при этом выборе. Головкин писал Мусину Пушкину. «К Стефану митрополиту я писал, что в том выборе будет и ваша милость вспомоществовать». А когда и кто именно те особы избраны будут, о том извольте, милость ваша, с ним, митрополитом, писать к царскому величеству, на что его величество соизволит тогда указ свой послать, кого из тех особ на холмогоры в архиепископы посвятить. В половине года опять новое столкновение у митрополита с Мусиным Пушкиным, который жаловался на Стефана Головкина. «В письме твоем писано, что указал великий государь протопопу Тимофею быть в Благовещенском соборе, и чтоб я о том указ объявил рязанскому митрополиту, дабы переведен был Благовещенский к воскресению. И я посылал к рязанскому митрополиту с тем указом, а он сказал, что того чинить не будет. Донде же сам царское величество увидит и велми злобится на меня, будто все то я промыслом своим делаю». И так во нраве своем переменился, приехав из Киева, что никто угодить не может. Свидание с царем в Москве после Полтавы не успокоило Стефана. В 1710 году он писал поздравительные письма Петру со взятием городов у шведов, натягивая по своему обычаю каламбуры. Так, поздравляя со взятием Риги, писал: «Уже и Рыга их славная изрыгнула горестно. Я же прежде поглощала сладостно труды людей и наследила многих патентантов богатства. Где твоя Рига, пыха? Где твоя Выборг, гордыня?» По случаю взятия Ревеля писал: «Слава Богу, пошло нам на здоровье, егда ревень или ревель врачебную вещь дал нам Бог всемогущий стяжать». Стефан подписывался: «Верный подданный, недостойный богомолец, раб и подножие». Смиренный Стефан, пастушок рязанский. Но когда в сентябре Петр позвал Стефана в Петербург, пастушок выпросил отсрочку под предлогом болезни и уехал в Рязань. 2 ноября Мусин Пушкин писал к царю: «Митрополит рязанский поехал на Рязань, и я к нему писал три письма, чтоб изволил ехать к Москве, понеже многие дела требуют его исправления». На третье письмо отвечал, чтобы его не принуждать быть к Москве и дела духовные, которые он ведал, чтоб приказать ведать иному. А слух есть, будто хочет он схимиться, и я писал к нему и послал дьяка, чтобы он без указу вашего величества того не чинил. И велел я всем архимандритам и священникам сказать, чтобы никто его без указу не схимил под жестоким наказанием». Рязанский пастушок не посхимился, но и не помирился своим положением, не помирился и с Мусиным Пушкиным. «От головы начинает рыба смердеть», — проповедовал Стефан. от начальников множится в собраниях бедства. Ирод, егда слыша Иоанна Крестителя, иных обличающая, в сладость послушаше его. Коснуся после Иоанн и самого безобразия Иродова. Ваше Величество, ты и сам еси от других злейший, понеже ты подданным своим злейший образ подаеши, от тебя мнози соблазняются. Зде Ирод тотчас говорит Иоанну, молчи в темницу его, за дерзость казнь да примет. Стефану никто не приказывал молчать, никто не сажал в темницу. Он свободно мог проповедовать и производить сильные впечатления, которым свидетельствуют современники, даже враждебные ему. Что витийство касается, правда, что имел удивительный дар, едва подобные ему во учителях российских обрестися могли. Ибо мне довольно случися видеть в церкви, что он мог во учении слышателей привесть плакать или смеяться, которому движение его тела и рук, помывание чьей лица, применение весьма помуществовало, которое ему природа дала. Он, когда хотел, то часто от ярости забывал свой сан и место, где стоял. Но были в России два архиерея, два человека с различными характерами, подававшие друг другу руки и стремившиеся к одной святой цели, несмотря на трудности времени, несмотря на то, что Мусин Пушкин, обрезывая монастырские доходы для нужд государственных, иногда резал по живому месту, лишал достойных архиереев средств служить великому делу образования, не умел делать различия между Исаию Нижегородским и Дмитрием Ростовским. Первый был Иов, митрополит Новгорода Великого, мало известный как писатель, отличавшийся практической деятельностью, но хорошо понимавший необходимость образования для духовенства. В то время, когда в Московской академии при отсутствии греческих учителей учителя малороссийские дали господство латинскому преподаванию, Иов выпросил у Петра позволение взять к себе из ссылки братьев Лихудов, чтобы с их помощью завести при своем доме греко-латинославянскую школу. Но в Москве, как видно, не хотели дать преимущество Новгороду, и в январе 1708 года в ближней канцелярии состоялся боярский приговор. Иеромонахов греческих Иоанникия и Сафрония Лихудьевых, которые ныне в Великом Новгороде, и при них находящихся людей, которые с ними посланы с Москвы, взять по-прежнему к Москве и учить им в школах греческому языку. Знаменитых учителей взяли у Иова, но у него была еще другая деятельность. В Новгороде явились построенные на архиерейский счет три больницы, две гостиницы и дом для подкидышей. Новгородский митрополит имел особенное искусство при тогдашних трудных финансовых обстоятельствах заводить училища, больницы и сиротские дома. Обширная переписка Иова с сильными мира сего показывает его практическое направление. Другим характером отличался ростовский митрополит Дмитрий, продолжавший в описываемое время свою святую деятельность. Он окончил обширный труд «Четь Еминеи», имеющий до сих пор такое важное воспитательное значение для русских людей, но не мог успокоиться. Летом 1705 года он поехал в Ярославль, важнейший город своей епархии. Здесь в одно воскресенье, когда после обедни он шел из собора домой, к нему подошли два человека, не старые, но с бородами, и сказали ему: «Владыка святый, как ты велишь? Велят нам по указу государеву бороды брить, а мы готовы головы наши за бороды положить. Лучше нам пусть отсекутся наши головы, чем бороды обреются». Изумленный митрополит не нашелся, что вдруг отвечать им от Писания. Спросил: «Что отрастет? Голова ли отсеченная? Или борода обритая?» Те, помолчавшие, ответили: «Борода отрастет, а голова нет». «Так вам лучше не пощадить бороды, которая 10 раз обритая отрастет, чем потерять голову, которая раз отсеченная, уже не отрастет никогда. Разве в общее воскресенье?» — сказал митрополит и пошел в свою келью. Но за ним пришло много лучших горожан, и был у них длинный разговор о бродобритии. Тут митрополит узнал, что многие, обрившиеся по указу, сомневаются о своем спасении, думают, что потеряли образ и подобие Божье. Митрополит должен был увещевать их, что образ Божий и подобие состоят не в видимом лице человеческом, но в невидимой душе. Притом бреются бороды не по своей воле, по указу государеву, а надобно повиноваться властям в делах, не противных Богу и не вредящих спасению. После этого разговора Дмитрий счел своей обязанностью написать рассуждение об образе Божии и подобии в человеце, которое несколько раз печаталось по приказанию Петра. Но на этом нельзя было остановиться. За людьми, которые сомневались в своем спасении, обривши бороды, и которые, однако, в своих сомнениях обращались к архиерею, стояли люди, которые уже давно не обращались к архиереям, считая их отступниками от истинной веры. Как мало россиянин, Дмитрий не мог быть знаком с расколом до тех пор, пока не стал управлять ростовскую епархию. Здесь, увидевши всю силу зла, он решился вооружиться против него. «Окаянные последние времена наши», — писал Дмитрий. «Святая Церковь сильно стеснена, умалена, с одной стороны, от внешних гонителей, с другой — от внутренних раскольников. С трудом можно где найти истинного сына Церкви. Почти в каждом городе изобретается особая вера. Простые мужики и бабы догматизуют и учат о вере». Митрополиту указали на священника, преданного расколу. Убедившись, что обвиненный действительно раскольник, Дмитрий отрешил его от места, но позволил как вдовцу идти в монахи. Священник нашел доступ к царице Прасковье Федоровне. Та шлет письмо к митрополиту, просит его переменить решение. «Не могу сделать вещи невозможной», — отвечал Дмитрий. «Много мне было от него досады. Перед многими людьми называл меня еретиком, римлянином неверным. А я все ему прощаю Христа ради моего». А священство у него не отнял. Дал ему волю постричься в каком-нибудь монастыре. «Но боюсь гнева Божья. Если волка в одежде овчьей пущу в стадо Христово губить души людские раскольническими учениями». В конце 1708 года Дмитрий отправился в Ярославль по нужде раскольнической, потому что сильно умножились раскольники в епархии. Поучив с неделю народ, он нашел, что устной проповеди мало, и потому написал в Москву. Так как слова из уст больше идут на ветер, нежели в сердце слушателя, то оставя летописное дело, я принялся писать особую книжку против раскольнических учителей, потому что Бог за летопись меня не истяжет, а если буду молчать против раскольников, истяжет. Эта книжица была знаменитой «Розыск о раскольничьей брынской вере». Для розыска Дмитрий считал нужным оставить летописное дело. «Помню, — писал он, — что в нашей малороссийской стороне трудно сыскать Библию славянскую, и редко кто из духовенства знает порядок историй библейских, что когда происходило. Для того я бы хотел издать здесь краткую библейскую историю, книжицу не очень большую, чтоб всякий мог дешево купить». Первым препятствием, которое встретил Дмитрий, была хронологическая запутанность. Когда он сделал опыт разъяснить дело и послал его на суд тогдашним ученым мужам, то они заметили, что это не история, и видели соблазн для раскольников в том, что вопрос о годе Рождества Христова оставлен нерешенным. «Это действительно не история», — отвечал Дмитрий, — «а только оглавление будущей истории, где предлагается не что-нибудь сомнительное, но указываются ошибки, в которых наши упорно стоят». Что же касается до соблазна раскольников, то мне и хотелось показать, что у наших неправое летосчисление на основании хронографов. Почему греческие хронографы не согласны с мнением наших? Разве о таких несогласиях молчать? И что ложно, того не обличать, и упрямству людскому снисходить. Раскольникам же никто ничем не угодит. Они и добрыми, полезными и святыми вещами соблазняются. Крепость телесная не соответствовала силе духовной. «Рада душа в рай, грехи не пускают», — писал Дмитрий. «Рад писать, здоровье худо. Чего мне бессильному надеяться, страх смерти напал на меня. А дело летописное как останется? Будет ли охотник приняться за него и довершить?» «Не жаль мне ничего, да и нечего жалеть. Богатства не брал, денег не накопил, одного мне жаль, что начатое книгописание далеко до совершения». 28 октября 1709 года святой трудолюбец скончался на молитве 58 лет от роду. В гробе, под голову и подо все тело, по его завещанию, посланы были его черновые бумаги. Кроме книг у него ничего не осталось. Он не хотел оставить даже и напомин души, чтобы не нарушить обета нестяжательности. Жалоба такого архиерея, как святой Дмитрий, тяжело легла на памяти Мусина Пушкина. В мае 1707 года Дмитрий писал в Москву о своем состоянии. «Часто болею, отчасти и печалью смущаюсь, видя беды священникам, смотря на слезы их. И дом наш год от году оскудевает. Хотя и уповаю на Бога, однако при виде их нужды скорблю, потому что естество человеческое, сердобольно сущее, обыкло соболезновать бедствующим». До нас дошло также письмо Дмитрия к Иову Новгородскому. «Слыша начавшееся у вашего преосвященства еленогреческое учение, чаянием вашим архиерейским, трудолюбием же премудрейших учителей Иоанники и Сафронии Лихудиевых, сильно о том радуюсь, молю Бога, да содействуют преосвященству вашему и пречестнейшим учителям в том благопотребном деле. Ибо что человека вразумляет, как не учение? И Христос Господь, хотя сотворить учеников своих учителями всей вселенной, прежде всего отверз им ум разуметь Писание. Уподобляешься Господу своему, когда, желая иметь людей учительных, разумных в пастве своей, собрал немалое число учеников и предложил им то учение, которое есть начало и источник всему любомудрию, то есть еленогреческий язык, которым все мудрые учения распространились по всем народам. Я, грешный, пришедший на престол ростовской паствы, завел было училище греческое и латинское, ученики поучились года два и больше, и уже начинали было грамматику разуметь недурно. Но попущением Божьим скудость архиерейского дома положила препятствие, питающий нас вознегодовал, будто много издерживается на учителей и учеников, и отнято все, чем дому архиерейскому питаться, не только отчины, но и церковные дани и веничные памяти, умалчиваю о прочих поведениях наших. Сад сапиенти.